«Так, довольно», — сказал Боб Брайер и постучал вилкой по пустому стакану. «Человек все-таки работает с землей. Надо уметь быть снисходительными хоть иногда. Ну, вообще-то пора спать. Завтра трудный день. Будем искать сокровища. Эфрейм оставил нам свеки. Все содержащееся явно и сокрытое. Так, короче, мы в середине дня пойдем к юристам с нашими 5000 и копии описи. Старикан Эфраим, в смысле, был слегка эксцентричен. Он был чокнутый», — прервала его старшая дочь. Боб нахмурился. «Сокрытое? Похоже, здесь ключевое слово. Вот пусть ваше подсознание и поработает в течение ночи. Что сокрыто? И где сокрыто?» А Баунти вдруг хлопнула в ладоши. «Вечеринку! Вечеринку! Время начинать вечеринку!»
«Время спать, во-первых. Харвис, сколько здесь ванных комнат и где они?»
«Всего одна, пап. С великолепной старинной ванной. Огромная такая на смешных ножках. Можно вдвоем мыться».
«Что это у вас за странные мысли, молодая леди? Где она?»
«Поднимаешься наверх, свернешь направо и упрешься».
«Ясно. Сначала девушки. Какова ночная диспозиция?»
«Здесь 5 дверей в ряд. Миссис Харман мне показала. Посередине ничейная. Чтобы не шастали, я так понимаю». Она хихикнула.
«Тебе направо, пап. В следующие ребята вместе. Налево дверь миссис Халифакс.
Ревекка. Или Веки, если угодно», — вставила Ревекка.
«Хорошо, хорошо. В любом случае, вы слева, а мы с Баунти в следующий.
Я полагаю, миссис Харман все тщательно продумала, как нам всем не уронить себя».
«А я думаю, миссис Харман себя до сих пор не уронила», — сказал Боб.
«Старая ты крыса», — фыркнула Баунти.
Роберт нахмурился.
«Цыц, девки! Рон, Джейми, можете вынести мусор вдвоем», — он показал на бумажный хлам на столе. «И принесите сумки из машины. Оставьте их наверху у лестницы. Каждый отберет свое».
Прямо из кухни можно было попасть в гостиную с довольно вычурным камином за китайским панно.
«А здесь можно будет хорошо посидеть», — промолвила Веки, принимая из рук Боба стакан бренди.
«У камелька». «Похоже, что тут не топили сотню-другую лет», — заметил Боб. «Надо будет позаботиться о дровишках, если мы правда здесь останемся. Дело уже к осени».
Веки отхлебнул шампанского и вытащил сигареты. Боб дал ей прикурить и со вздохом облегчения тут же вытащил из кармана трубку.
«Пепельницы. Нам нужны пепельницы. Завтра будем в городе, обязательно купим», — он задумался. «Да есть ведь камин. Душу из нее вон, из этой миссис Харман. Бутылки, окурки, вертеп разврата».
Веки покачала головой. «Боб».
«Что, Векки?»
«Осень. Думаешь, мы здесь останемся?»
«Стоит подумать».
«А что ты хочешь с ним сказать?»
«Ну, взять меня. Я могу работать здесь. Мне-то можно не возвращаться. Я программист. Компьютер, голова, руки, все с собой. Все, что мне нужно, это свободная модемная линия. А что?»
«А я... У меня тоже ничего срочного. Я могу позвонить в школу.
Ты преподаешь?»
«Нет, я учусь, переучиваюсь. Я работала в ателье на раскрое. Произошел несчастный случай. Слава богу, хоть застрахована была. Получаю теперь за частичную трудонеспособность. Плюс дети помогают. Ну и алименты, когда они, конечно, есть. Как-то перебиваемся».
«Вы в разводе?»
«Да, 10 вместе прожили. Для меня семейная жизнь как костер, у которого оба греются. 10 поддерживал огонь я, а он грелся. Потом перестал, и огонь погас».
«А что за несчастный случай?»
Веки слегка передернула. Она обхватила плечи руками, а потом показала левую ладонь. Тонкий красный шрам шел от выемки между большим и остальными пальцами через всю ладонь. «Это нож. Электрический нож. С защитой от дурака. Но, к сожалению, не от всякого». Боб сделал шаг и провел вдоль шрама кончиком пальца.
«Ты не можешь работать?»
«Абсолютно. Рука действительно неуклюжая стала немножко. Но не в этом дело.
это глупо, я знаю, но мне страшно. Вид или звук электрического ножа приводит меня в ужас. Я не способна ни физически, я не способна психологически. Не вини себя, Векки. Достаточно, чтобы любая из колеи вышла. А помимо работы, у тебя есть что-нибудь? У меня были мужчины с тех пор, как я развелась. Я не монахиня. Но постоянного нет. И у меня. Разведен. А постоянной привязанности нет. Они улыбнулись друг другу, смутились и вдруг поняли, что одни. Боб выбил трубку в камин и допил бренди. Время ложиться. Женщина догадалась, что он избегает слова «постель», и даже немножко возгордилась им, его тактом. «Наверное, тебе 10 минут на душ? На завтрак яичницу с беконом? Не дурно. Ну тогда спокойной ночи». «Да, да, да, да. Спокойной ночи». Джейми не спал. Лежал и слушал сопение Рона с соседней кровати. Они не спали в одной комнате с тех пор, как мама с папой разошлись. Рон всегда засыпал первым, а Джейми не давал брату по ночам покоя. Ему так хотелось поговорить, тогда как старшему брату хотелось одного — спать. Джейми всегда старался представить свои мысли на суд старшего всезнающего брата. И всегда у него оставался маленький шанс за счет интуиции опередить мудрого Рона. Рон спал как обычно, как в старые добрые времена. Это и хорошо. Как бы Джейми ему сказал: «Рон, ты представляешь, я пытался покончить с собой, когда выходил сегодня на крышу. Нет, нет, не так. Я пытался не покончить с собой. И я смог. Рон, я не спрыгнул с крыши. Ты гордишься мной, брат?» Идиотизм. Будет непонятно такому понятливому брату. Да и самому Джейми это было непонятно. А может быть, вечером? Рон, помнишь, я ел яблоко, такое красивое, большое, красное, а в нем был червяк. И я его съел нарочно. Что ты на это скажешь? Это я-то привередливый. Слопал червячка. Мягкого, склизкого, трыкнувшего на зубах червячка. Это тоже совершенно все необъяснимо. Гадкое ощущение наполнило старый фильм с Дракулой. Как же его звали, этого? Ренфрю в сумасшедшем доме, Ренфрю детище Дракулы, Ренфрю сердный раб вампира, награда за рабство. Джейми еще раз покрутил сцену в голове. Мокрые губы Ренфрю, жучиные ножки. Все дрыгаются. В этом была какая-то идея. Концепт, сказал бы Рон. Обаяние рабства. Жажда стать ничем. Меньше, чем пешкой, которую переставляет некто могущественный. Вроде тех фанаток. Группи. Что ездят с рок-группами, предположил Джейми. Это приманка? Приманка. Вот оно что. Это страшная приманка. И Джейми заснул.